Я всех рад приветствовать на нашем вебинаре IT-решения для транспортной доступности. У нас сегодня много участников. Я передаю слово Илье, который будет ведущим сегодняшним, а мы будем помогать. У нас несколько блоков в рамках вебинара, я надеюсь, что все получится. В общем, узнаем много интересного. Илья, тебе слово.
Да.
Так, как меня слышно?
Хорошо.
Всем привет, меня зовут Илья Лебедев. Я незрячий сотрудник отдела по доступной среде в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области. Сегодня речь пойдет о новых версиях приложения BusTime и вообще, в принципе, о навигации на транспорте, о данных на транспорте. Мы изначально хотели начать, собственно, с функционала приложения и его возможностей, но в силу некоторых обстоятельств у нас сегодня первым Алексей Геннадьевич Карапузов, это заместитель главы Нижнего Новгорода по информационным технологиям, и это, наверное, даже хорошо, что он первый, потому что как, если посмотреть на отзывы по приложению BusTime, то большинство оценок с единицей поступает от тех людей, которые не получают данных о транспорте в своих дорогих городах, и они предъявляют претензии, собственно, разработчику. Хотя проблема, в общем-то, не в этом. Поэтому первым делом хотелось бы, чтобы Алексей Геннадьевич рассказал вообще вкратце о том, как работает вообще система данных на транспорте, откуда они берутся, как они поступают, куда идут. Алексей Геннадьевич, будьте добры, краткий ликбез, потому что, как оказалось, далеко не все знают, как это работает.
Добрый день, уважаемые коллеги. Мы со своей стороны делаем достаточно большое количество усилий, чтобы данные в транспорте были максимально доступны и достоверны в разных источниках информации. Большую часть потребителей составляют пользователи внешних сервисов. Это такие приложения, как BusTime, 2GIS, Яндекс.Транспорт. Сейчас мы начали проект по установке остановочных павильонов с выводом информации о прогнозе прибытия транспорта. И в целом на всех узлах передачи информации могут происходить различного рода искажения, которые сильно влияют на прогноз по прибытию. В разных программных сервисах точность разная. Поясню почему. Первое звено – это непосредственно транспортное средство, на котором устанавливается оборудование ГЛОНАСС, и с транспортного средства информация передается в центральную диспетчерскую службу. Вот обслуживает это специальный оператор, который передает эти данные. Первое, с чем мы столкнулись при приведении точности по прогнозу, это частота обновления данных по автобусам, а также их точность. Потому что многие транспортные средства были оборудованы старыми устройствами, которые дают действительно большую погрешность по местоположению, чтобы можно было учитывать трек автобуса. С другой стороны, когда информация передается раз в две минуты, то строить корректный прогноз достаточно сложно в условиях. Поэтому здесь мы пришли к тому, чтобы сократить до минимально возможного интервала передачу данных в центральную диспетчерскую службу, которая уже в свою очередь и передает информацию во все другие внешние сервисы. По части автобусов это сделать возможно, по другой части нет. Что имею в виду? Весь транспорт городской разделен на частный пассажирский транспорт и городской пассажирский транспорт. Вот по городскому пассажирскому транспорту как администрация проводит планомерную работу по настройки, либо замене устаревшего оборудования, чтобы прогноз был максимально точным. По таким автобусам мы добились точности до 15 секунд по прогнозу по прибытию на конкретную остановку. Здесь уже мы несколько раз проверяли достоверность информации. По частным транспортным средствам здесь мы даем рекомендации перевозчикам переоборудовать транспортные средства, но пока что нормативное законодательство здесь говорит только о том, что такое оборудование должно быть, но не говорит там конкретные параметры передачи необходимого или точного прогноза. Вот это задача в работе, мы ее в какое-то время дожмем для того, чтобы все были примерно в одинаковых условиях, можно было эти данные использовать. Второе звено – это передача данных на систему, которая обрабатывает уже и строит прогноз по прибытию. Как правило, и у Яндекса, и у Бастайма, и у Логис есть разные алгоритмы обработки информации. Каждый строит прогноз по-своему. Вот на этом звене тоже возможно определенные искажения, но не слишком большое. Основная часть, она все-таки лежит в части первичной информации на транспортных средствах. Есть нетехнические проблемы, связанные с тем, что иногда водители по своим причинам отключают навигационное оборудование и начинают ездить выключенными трекерами. Вот, что мы тоже стараемся отслеживать с помощью центральной диспетчерской службы. У меня сегодня на вебинаре присутствует мой коллега из центральной диспетчерской службы. У меня, к сожалению, время сейчас ограничено, есть где-то еще 7-8 минут. Вот, если останутся детальные вопросы по тому, как работают сервисы внутри ЦДС, то тогда можно будет вопрос адресовать. Кроме доработки интерфейса передачи, также центральная диспетчерская служба в текущем году создала на своем сайте специальный раздел, где можно посмотреть информацию о прогнозе прибытия транспорта. В будущем году, уже в 2020, мы планируем агрегировать на транспортном городском портале всю информацию, которая разрознена по различным сайтам пассажирского транспорта. Информация на сайте электротранспорта, Нижегород, пассажиров по трансам, изменения в расписании и так далее. Несколько облагородить информационные ресурсы в одно информационное поле, так чтобы и жителям было проще ориентироваться. Вот, и тем разработчикам, которые хотят использовать эти данные, возможно, было проще ресурс. Что важно знать по пользованию автобусов, наверное, еще важно сказать, что не только прогноз прибытия влияет сильно на комфорт использования, но и ряд факторов, например, возможность платить проезд другим способом. Сейчас у нас на каждом автобусе есть хотя бы один валидатор без наличной оплаты, но, как правило, в час пик достаточно сложно пробиться к кондуктору и обратно для того, чтобы провести оплату. Поэтому сейчас мы на всех автобусах ставим на каждую дверь валидатора для оплаты средств с помощью банковской карты и транспортной карты. Второй важный аспект – это в целом доступность городской среды, потому что кроме доступности информации о транспорте есть еще препятствия в виде недоступной среды. Это как раз то, чем занимаются коллеги, чем, наверное, еще скажет Илья. Вот сейчас мы запустили мониторинг основных туристических транспортных объектов в городе на предмет доступности. Провели обучение волонтеров по специальной методике, разработанной российскими экспертами, где как раз собираем такую информацию о том, насколько доступны транспортные узлы, есть ли тактильная навигация, насколько возможно пройти там путь инвалиду-колясочнику, незрячему человеку. Вот. Следующий блок – это адаптация информационных ресурсов для слабовидящих людей. Сейчас мы де-факто для себя в качестве стандарта взяли по всем создаваемым ресурсам формирование режима для работы для слабовидящих, в том числе на тех же самых умных остановках есть режим, который переводит все программные интерфейсы в специальный режим. Вот. Сейчас для полностью незрячих людей программ не решена задача для того, чтобы могли беспрепятственно пользоваться всеми информационными сервисами. Вот, считаем, что здесь сильно быстрее, наверное, и менее затратно идти через разработку специализированных приложений, которые используют незрячие люди, нежели сравнивать тоже системой говорящий город. Потому что каждый муниципалитет такую систему поставить будет сложно, но разработать программное приложение, которое будет отвечать всем современным требованиям и запросам, перспектива более реализуемая на сегодняшний день. Хотел бы попросить вас по опыту использования транспортных приложений и в целом городских сервисов по транспорте. Если есть какие-то однозначно негативные опыты использования или предложения по тому, каким образом можно улучшить существующие сервисы, направить их или в дело. Вот. И когда мы с коллегами свяжемся и вот все это через себя пропустим, посмотрим, что сможем с этим сделать.
Алексей Геннадьевич, в силу того, что у вас очень мало времени осталось, у меня два вопроса. Вот Остап Остащенко, который нас сейчас слышит, скоро он тоже выйдет в эфир, руководитель команды Бастайм, говорит, что в Хельсинки, где они начали работать, автобусы шлют информацию на сервер каждую секунду. И им пришлось искусственно ограничивать, потому что очень большая нагрузка на сервер. В общем, сейчас в Хельсинки информация обновляется раз в 5 секунд. Как вы думаете, каковы временные прогнозы по такому раю в нашем, в Нижнем Новгороде и других городах России? Почему спрашиваю? Потому что в приложении Бастайм мы сейчас пытаемся настроить автооповещение о прибытии. В общем, оно уже срабатывает достаточно точно, но хотелось бы.
Если возможно привести к минимально возможному интервалу времени, приведем с учетом того, насколько оборудование к этому готово. Здесь детально на вопрос, какой сейчас интервал по разному типу навигационного оборудования на борту, не отвечу. Я попрошу помощи коллеги из диспетчерской службы здесь сильно более глубоко в теме.
И второй вопрос. Сейчас вот у команды Бастайм много обращений от незрячих со всей России с просьбой о том, чтобы они начали работать в их городах. Соответственно, не все, мало что зависит на самом деле от Бастайма, потому что в разных городах где-то их не пускают, где-то им убрали доступ, потому что кто-то делает свое приложение, кто-то говорит, зачем вы нужны, если есть Яндекс. Вот что вы как чиновник, как заместитель главы Нижнего Новгорода посоветуете организациям незрячих, как работать с властями в регионах, в городах для того, чтобы доступ к Бастайму дали?
Ну, вообще, корректный путь – это когда формируется один интерфейс для всех разработчиков, а не оператора данных, и дальше вход на то, чтобы подключиться и получать эти данные, должен быть открыт. Понятно, что не все могут придерживаться, наверное, такой политики, здесь всегда есть, с одной стороны, может быть, нежелание отдельного оператора проводить доработки своего программного обеспечения для интеграции, с другой стороны, есть бессанты, курирующие социальную политику. Вот здесь, наверное, поможет формирование правой позиции. Я уже Остапу это письменно писал по одному из кейсов в регионах. Ковровая бомбардировка письмом на председателя правительства, либо заместителя курирующего социальный блок, главу муниципалитета и оператора данных с просьбой оказать содействие. Обязательно сказать о том, что поставим на сегодняшний день единственное приложение, которое адаптируется для полностью незрячих людей, поэтому важно провести именно эту часть интеграции с городскими сервисами. У кого в городах уже работают такие сервисы. Вот. Плюс мне обязательно скажите, что предлагаете сделать, какие дальнейшие шаги
на пуще. Спасибо большое. Я так понимаю, у вас вышло, да?
Да, лучше всего там, если есть понимание, как заручиться поддержкой в каждом конкретном муниципалитете субъекте, выходить на личный контакт через выставки, где собираются транспортники, либо представители социального блока, и там как договариваться, устанавливать личный контакт, либо находить личный контакт через те же муниципалитеты, подскажите, с кем вы еще. То есть дать запрос, например, со своей стороны, с кем из субъектов или муниципалитетов нет прямой коммуникации, тогда там, может быть, на личных контактах можно будет достучаться.
Спасибо, Алексей Геннадьевич. Я так понимаю, кто-то из ваших представителей здесь еще есть, наверное, в эфире, да? Из ЦОДа, по-моему, кто-то или нет, или ошибаюсь?
ЦДС.
Отлично. Соответственно, если у участников вебинара будут вопросы более подробные, можно будет задавать. Спасибо вам огромное. Удачи.
Хорошо. Да, спасибо вам тоже.
До свидания.
Илья, я хотел по горячим следам, так сказать. Вот мне посоветовали как раз написать, сейчас я писал в Краснодарский край, в Министерство транспорта, и как раз написал, что, поставим уникальное приложение и все такое, и мне ответили, мне это даже ВОЗ местный написал от нашего имени, грубо говоря, и ему ответили, что они как бы не дадут данные, но готовы посодействовать в доработке их собственного приложения, которое они сами продвигают от себя, доработки с учетом ваших потребностей. Но там как бы доработка будет занимать там год или два. То есть с нуля надо написать, по сути. То есть у них такая позиция сейчас.
Ага. Меня слышно, да?
Да.
То есть я правильно понял, что некоторые города... Тут мы переключались, просто прошу прощения. Я правильно понял, что в некоторых городах они видят свой путь, это доработку своих собственных приложений?
Да, да, они даже не рассматривают ни Яндекс, ни нас, то есть они просто монополисты.
Монополисты.
Понятно. Я вам так скажу, сегодня получил добро от руководителя проектного офиса стратегии развития Нижегородской области. Это, если вкратце, это организация, которая рядом работает и с правительством областным. Значит, у команды Бастайма и у региональных общественных организаций Всероссийского общества слепых, если вам это надо, будет рекомендательное письмо от Олега Берковича, от руководителя нашего проектного офиса, по поводу того, что это приложение разработано по задаче, поставленной нижегородским губернатором, и мы его рекомендуем к использованию в других регионах. Я понимаю, что это не гарантия, не панацея от упертого чиновника, но все же определенный аргумент еще один у вас будет. Значит, соответственно, если ребята из регионов, если вам нужна такая рекомендация, обратитесь к Вячеславу Царегородцеву, и он вам этот документ от нас передаст. Вот. И теперь я, честно говоря, хотел бы перейти, начать мучить Остапа, потому что очень хочется понять вообще историю, как получился этот проект и как удалось сделать приложение, которое, в принципе, ни на что не похоже. Почему я спрашиваю? Потому что приложения, как правило, либо недоступны, либо доступны. Интерфейс, собственно говоря, механика взаимодействия с жестами – она была не похожа ни на что. Вот этот вот отклик скринридер по отрыву, я такого нигде не видел. Остап, расскажи, пожалуйста, как такое получилось?
Во-первых, потому что мне никто до этого не говорил, как это должно работать. То есть мне писали из разных городов, незрячие, там, слабовидящие, мол, сделайте поддержку для незрячих. Для меня это абсолютно никакой информации не несет. То есть он, например, сказал вот такие-такие-то жесты примерно. Но я сделал, как понял. То есть это недопонимание с моей стороны, что ли. Ну и мне не предложили там никакого тестирования. То есть я сделал, выложил и смотрел, что будет. Это я сделал, наверное, год назад. Тебя не слышно.
Вот так. Да.
Вообще, когда мы с тобой начали работать, когда я тебе стал объяснять, как это все работает, какие сложности ты испытал вообще в понимании
нового продукта. Потому что я не программист, мне достаточно сложно было объяснить, что нужно. А ты программист, но тебе достаточно сложно было понять, вот как это все с твоими глазами происходило. Здесь просто я вопрос задаю не случайно, просто нас, по-моему, слушает кто-то из нижегородских программистов, и, возможно, не только нижегородских.
Угу. Ну вот, когда я год назад начинал эту работу, пытался адаптировать приложение для незрячих, я как бы посмотрел на примерно, что нужно сделать, и сделал, что мог там, с минимальными усилиями. Но тут нужно понимать, что каждое приложение имеет свои ограничения, то есть у всех приложений разные способы, средства разработки. То есть сначала нужно выяснять, и почему вообще нет, например, доступности в определенном приложении. Это не потому, что разработчик там не захотел этого делать. Это, скорее всего, потому что какие-то ограничения на язык программирования, либо на какой-то фреймворк, ну, библиотеку, с помощью которой разрабатывается. Есть такие способы разработки, где, в принципе, доступность не предусмотрена. То есть кроссплатформенная разработка, например, как в Астайме, имеет как бы универсальный код на iOS и Android, но при этом никак очень сложно адаптировать ее к системным таким каналам, как TalkBack. То есть здесь пришлось с нуля как бы написать велосипед свой, который симулирует все эти жесты, свайпы, тапы. То есть, ну и Бастайн как бы не единственное такое приложение. То есть если вы видите, что приложение абсолютно недоступно, куда ни нажмешь, там ничего не говорит, то это не значит, что разработчик как бы специально это выключил. Просто, скорее всего, он сэкономил время на разработке и использовал что-то такое, что позволяет на несколько платформ писать один код. И поэтому так получилось, что ничего не озвучивается. И чтобы и об этом обязательно потом надо ему говорить. То есть то он как бы сам об этом не узнает, потому что он надеется на фреймворк, который все за него сделает.
Я правильно понимаю, что вот этот кросс-платформенный код, который используешь, он ограничивает возможностях реализовывать какие-то стандартные вещи, которые предусмотрены для взаимодействия с TalkBack?
Да, такие фреймворки обычно упрощают в целом скорость, ну, убыстряют скорость разработки. То есть сразу пишешь там на 3-4 платформы, например, веб, там, iOS, Android, там, планшеты, телефоны, на все. Но им обычно недоступны системные функции, то есть, например, те же ну, TalkBack, пуш-уведомления какие-нибудь, еще какие-нибудь особые свайпы, там, какие-нибудь специфические для iOS и Android, какие-нибудь зигзаги, либо еще что-нибудь такое. Все это приходится ну, делать отдельно, то есть из коробки, грубо говоря, такого нет.
Слушай, вот очень интересно, каким образом ты добивался механики, которая абсолютно стандартна для TalkBack, для взаимодействия любого приложения с TalkBack, ну, в том смысле, что там свайпы, двойные касания, вот эти вот прокрутка по вкладкам двумя пальцами вправо и влево. Вот я просто не представляю, как это можно делать вручную. Расскажи, просто интересно. Вот, и я думаю, и незрячим пользователям, и разработчикам тоже, потому что это большой секрет.
И какая идея? То есть, мне как программисту это тоже интересно.
Ну, у меня вообще такой способ разработки очень странный. У меня используется C++, и движок как бы просто графический на OpenGL. То есть все эти свайпы, жесты, механики, если помнишь, Илья, вначале мы, наверное, неделю потратили на то, чтобы сделать обычные жесты, обычные, которые стандартные, ну, доступные везде сразу из коробки. То есть мы там, я делал жесты, тестировал, потом еще один жест, еще тестирование. То есть все это было сделано вручную. Я, по сути, повторил функционал Гугла и там, попытался, наверное, не очень точно, но вроде как работает. То есть вручную взял, грубо говоря, координату точки свайп, там, и все эти тайминги отлаживали в течение нескольких дней с тобой. И потом, когда все уже более-менее работало, я начал как бы прикручивать уже, собственно, сами элементы интерфейса. То есть здесь как бы такой способ разработки очень нетривиальный, так скажем.
Вопрос еще, пожалуйста.
Во-первых, вопрос, какая среда программирования использовалась? Во-вторых, есть ли где-то исходный код на GitHub, вот, еще где-то? Третий, вот, будет ли работать, работает ли оно в Mint?
Да, ну, среда у меня Xcode используется на NanoPost.
То есть под Android тоже на Xcode можно?
Я пишу в Xcode как бы кроссплатформенный код на C++, ага. А под Android, в Android Studio там просто у меня пара классов. Вот сейчас как раз оповещения, которые мы делаем с Ильей, они чисто на Java написаны. А, то есть, ну, в Android Studio. То есть C++ у меня кроссплатформенный код, это на весь интерфейс, на все окошки, которые внутри приложения. А все, что вокруг него...
Нативная библиотека, вот это SOL, а часть вот Java, это Android Studio.
Да-да-да, все верно. Ну, в Минске мы пока, у нас пока нет. Я связывался только с Бобруйском. Там местный босс хотел подключить, но пока что безрезультатно. Ну и опять же, надо, чтобы нас позвали. Просто так заходить в другую страну, когда тебя никто не знает, никто не хочет, обычно просто игнорируешься.
А исходного кода нету этого где-то, но не open source, правильно?
Нет, у нас только сайт open source, приложение нет.
Да, добрый день, можно вопрос?
Добрый.
А скажите, а предполагается ли работа данного приложения в маленьких городах, районных центрах? То есть у нас его вообще нет. В Краснодаре, может, и есть оно, а у нас нет вообще. Кореновский.
Да, у нас очень много как бы мелких городов, по 20 тысяч, по 30 есть население. Сейчас вот общаемся с Краснодарского края, это с Евпаторией, с Джанкоем, с Майкопом, который... из Адыгеи, там тоже нет никаких приложений, там монополия тоже везде. Я пытаюсь уговорить сначала департамент, потом перевозчиков, потом еще кого-то, но пока что никто ничего не хочет делать. Все отправляют в Министерство транспорта Краснодарского края, а Краснодарский край всех как бы отшивает. Ну и сложная ситуация там, по-моему, своя Россия какая-то.
Остап, здравствуйте. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, вот такой момент. Вы говорили про то, что фреймворк накладывает серьезные ограничения на доступ к каким-то объектам операционной системы, в том числе и прослойкам специальных возможностей. А планируете ли вы как-то решить проблему на iOS с тем, что приложение, оно практически реально убивается системой в фоне, и, похоже, на iOS единственная возможность нормально доставлять уведомления о том, что, например, транспорт пришел или еще что-то, это только с помощью пуша, потому что тестировал вот совершенно недавно приложение на последнее iOS 13, оно при заблокированном экране, оно просто убивается буквально минут, наверное, через 3-5, и кроме пуша, похоже, никак там уведомлений больше не доставить.
Да, я сейчас как раз доделываю подобный функционал для Android. Сейчас на Android оповещения работают, даже если приложение полностью убито из системы, там в виде сервиса фонового работает. И, и на iOS подобный тоже функционал будет, то есть там есть возможность запустить фоновую службу, которая будет и запросы к нам на сервер за прогнозом отсылать, и пуш формировать. То есть при выключенном приложении тоже будет заработать, просто я еще не дошел до этого. Это следующий как бы шаг.
То есть для Android это стандартный бэкграунд сервис
получается? На iOS?
Не, Android, в Android, да.
Да, на Android там не бэкграунд, там foreground сервис. У меня несколько там сервисов, которые следят за маршрутом во время движения по маршруту, например, чтобы говорить, где выйти, следит за остановкой, тоже в фоновом режиме говорит прогноз. Автоинформатор у меня тоже в фоне уже сделан для водителя, если остановки не объявляют, если он хочет как бы сделать добро, может включить его. Так, ну пока что там сервисов нет. И вот эти же как бы фоновые сервисы хочу на iOS тоже портировать.
У меня вот такой вопрос. Много человек заметило, что в списке городов приложения поставим нету ни Москвы, ни Московской области. Можете сказать, почему это происходит? Неужели в Москве не могут дать доступ к данным о транспорте именно там? Вроде как бы столица России, много стран.
Ну, да, мы как бы, это все города, которых у нас нет, это не потому, что мы как бы не захотели, особенно большие. Это потому, что мы пытались, но нас проигнорировали, либо... написали какую-то отписку официальную. То есть мы официальные запросы от юрлица к их департаменту, ко всем делали. То есть нам либо отвечают, что пока что не заинтересованы, либо там перегрузка оборудования, либо у них там другие задачи сейчас, ну, занимаются какими-то остановками, либо еще что-то. То есть им просто не до нас в основном. То есть мы посылаем запросы в большие города, в средние, в маленькие, и постоянно нам, ну не постоянно, иногда наоборот нам пишут заинтересованные, но это очень редко. В основном нам все делают отписки и как бы говорят, напишите через год. Мы пишем через год, ну и ситуация повторяется. Как бы. То есть тут от нас мало чего зависит, реально. Это пока кто-то местный, значимый, кто-то не напишет в нужное место, ничего не сдвинется с места.
Так, ребята, еще есть вопросы? Судя по всему, вопросов нет. А у меня вот такой вопрос остался. Мы сейчас с тобой бьемся над точностью работы оповещения. Вот в новых версиях, как я уже сказал, есть оповещение и на посадку, и оповещение на выход. Да? То есть если с оповещениями на выход все понятно, то есть, вот, ну, по крайней мере, в Нижнем Новгороде оно работает просто идеально, без сбоев, то вот с оповещением на посадку есть проблема с задержкой данных, и вообще еще есть такое ощущение, что тайминг вот, оповещения, он немножко отличается от того тайминга, который отображается в окне маршрута, там, применительно к конкретным остановкам. Можешь объяснить, пожалуйста, почему такое происходит? Или мне это кажется?
Ну, тут много причин, может быть. Во-первых, потому что я сейчас в Красноярске живу, и Красноярск не работает в Астане. То есть я не могу как бы проверить, как это все работает в реальном времени. Я могу проехать по маршруту и отследить там на выход оповещение. И это я могу сделать, и я это протестировал, и оно работает. А вот именно с прогнозами сейчас проблема, потому что Красноярский департамент заблокировал данные, и тут как бы непонятно. Ну, скорее всего, потому что в фоне данные обновляются чуть чаще. То есть из-за этого может скакать время плюс-минус там, 30 секунд. А в этом внутри приложения как бы экономия трафика и обновления поступают там пореже чуть-чуть. То есть я это могу, в принципе, настроить, чтобы оно было абсолютно идентично, но в фоне я специально сделал, чтобы оно было более актуальное. Не знаю, может, не получилось просто еще.
Ну, кстати, по поводу оповещения об остановках, я вот буквально на этих выходных в двух городах проехал по нескольким маршрутам и тестировал объявление остановок в режиме «объявлять каждую». И достаточно много остановок, кстати говоря, он зевал. Да, оповещение на выход отрабатывается без проблем, но если включить все остановки по маршруту, то процентов 20-30 этих остановок он зевает. Я не знаю, с чем это может быть связано. Есть у меня подозрение, что, возможно, когда работает вот этот вот foreground service, он использует либо так называемые неточные таймеры, то есть сам Android решает, когда запросить какую-то информацию, либо, может быть, в телефоне очень агрессивно пытается этот сервис убить служба управления питанием, хотя у меня все добавлено в исключение. Но вот все-таки есть, выпадают остановки, и процентов 20-30 их выпадает, если включать объявление каждой остановки.
Я прошу прощения, наверное, перебил Остап. А есть еще одна версия. В тех городах, в которых тестировался режим поездки, не очень хорошо работает редактор маршрутов. Почему это может произойти? Если на каком-то маршруте пропущена остановка, то, соответственно, он ее не назовет в приложении.
Да, так и есть. Это надо конкретно по городу смотреть. То есть у нас есть города, которые очень актуальны, там, например, где активный активист местный, который заполняет там и Вики Роудс, и Дубликис, есть такие люди, которые пишут во все сервисы и в Яндекс, и к нам, и они исправляют все маршруты как бы сразу. То есть ну, только пришло сообщение там из департамента транспорта об изменении, они сразу в 4 сервиса заполнили актуальные данные. А в некоторых городах вообще нет таких людей, не знаю, с чем связано, может, там не приветствуется это или как-то, не знаю.
Но в данном случае, возможно, это все-таки не связано с редактором маршрутов, потому что я смотрел, то есть с разблокированным экраном приложения, и оно все нормально показывало ближайшую остановку. Более того, в шторке уведомлений, в которую Foreground Service обязательно должен вынести уведомление, чтобы не быть убитым, тоже показывалась адекватная информация. Но стоит заблокировать экран, и начинается вот эта вот катавасия с пропаданием остановок, которые по факту есть.
Ну, там, кстати, с заблокированным экраном другая проблема есть. Просто TalkBack не может вещать из заблокированного экрана, поэтому там запускается синтезатор
отдельный. Нет, это настройки говорить в экране.
Ну, я, кстати,
нет, у TalkBack действительно есть эти настройки, но в данном случае вы используете, собственно, обращение к TTS, и даже не надо заставлять TalkBack это читать. То есть, да, пусть это читает TTS, но вот остановки, они реально выпадают, и более того, бывает, что он говорит, например, следующая остановка такая-то, а при этом 2-3 остановки пропустит, потом он скажет, что при подъезде к нужной остановке, а вот при этом объявлении на выход, оно сработает корректно, на какой бы остановке ни был.
Ну, понял, хорошо, запишу себе. Даже не знаю причин пока.
Ну, я, скажем так, пытаюсь в рациональное русло эту ветвь разговора. У нас есть пока маленькая скрытая группка тестеров в Телеграме, она называется «Бастайм и его друзья». Соответственно, очень не хватает людей, которые будут тестировать и сообщать, в общем, о всех багах, собственно говоря, Остапу. Причем важно, чтобы это были люди из разных городов, а не только из Нижнего Новгорода, потому что, вот видите, у меня в Нижнем Новгороде все как часы, а в других городах проблемы. Соответственно, пожалуйста, вот, поскольку большинство из вас знает Вячеслава Царегородцева, свяжитесь с ним, пожалуйста, он вам пришлет приглашение в эту группу, и я думаю, что мы вместе допилим и найдем проблемы с фоновым режимом в том числе. Еще есть вопросы к Остапу именно по, собственно, по разработке этого приложения, по его особенностям? Угу. Ну, поскольку вопросов нет, скажите, все достаточно хорошо представляют функционал обновленного приложения? Насколько мне нужно самому как пользователю и как человеку, который, в общем, получается, был соразработчиком этой новой версии, об этом рассказывать? Или я расскажу только о самых, может быть, интересных нюансах, которые не лежат на поверхности?
Да нет, конечно, нет, нет. Нужно рассказывать.
14:50. Папка распознавания.
Ну что, я...
Папка навигация.
Почему мне это приложение изначально показалось наиболее удачной идеей для доработки, потому что у нее изначально стартовые позиции были выигрышные. Просто потому, что его архитектура, ну, я не знаю, правильно я выражаюсь, то есть расположение элементов, там, взаимосвязь окон, количество окон, оно изначально было удобно для, ну, по моему личному разумению, для человека с плохим зрением или без зрения. Вот. В принципе, начнем даже с представления, с количества окон. По сути, в этом приложении всего 4 окна основных. Это, собственно, окно сетки маршрутов, это окно выбранного маршрута, это окно табло остановки и это табло избранного. Ну, я не считаю там окна настроек и так далее. Вот. По сути...
Асфальт. Яндекс.Карты. Сравни такси. Бастайм.
При открытии приложения...
Бастайм.
Если оно у вас...
Маршрутка Т40, направление...
Сетка, если оно у вас маршрутка. Нет никаких специальных настроек на старт запуска, я об этом еще скажу отдельно.
Маршрутка Т37, транспорта на маршруте. 10.
У вас открывается сетка маршрутов, она очень похожа, по сути, на рабочий стол Андроида. То есть это... сетка из там, 4 элементов по горизонтали и, соответственно, по вертикали она прокручивается 2 пальцами. Вот. Соответственно, поставив палец на первый пункт, вы свайпите, свайпите по порядку или находите это стандартным методом щупа. В общем, у кого, кстати, свайп не работает. Вот еще одна просьба. На некоторых телефонах с Android 10 замечена проблема, что не работает свайп. Вот если у кого есть аппараты с этой версией Android и есть такая проблема, обязательно отпишитесь, потому что Остапу нужны конкретные модели для того, чтобы их потестить. Вот. Соответственно, Здесь удобство в чем? Весь транспорт в сетке маршрутов, он структурирован по типу. То есть по умолчанию открывается, как правило, тот вид транспорта, на котором вы были последний раз. Переход по вкладкам осуществляется стандартными двойными жестами вправо или влево. То есть, соответственно,
вкладка трамвай, количество.
Вот первая вкладка автобуса.
Вкладка маршрутки, количество маршрутов. Вкладка автобуса, количество маршрутов.
Первая вкладка автобусы.
Вкладка троллейбусы, количество маршрутов.
Троллейбусы.
Вкладка трамвай, количество маршрутов.
Трамвай.
Вкладка маршрутки, количество маршрутов. Вкладка пригород, количество маршрутов 51.
То есть, в принципе, здесь любой маршрут вы найдете, ну, я так понимаю, что секунд за 10-15 максимум. Это на самом деле очень удобно. Дальше.
Вкладка. Трамвай 22, транспорта на маршруте 4.
Так.
Вкладка маршрутки, количество маршрутов 40.
Ну, допустим.
Маршрутка Т-76, транспорт.
Маршрутка Т-76, активировав этот пункт в сетке маршрута, вы попадаете в окно маршрута. В окне маршрута остановки расположены, ну, как вы понимаете, сверху вниз, начиная с начала маршрута в конец. И остановка, которая ближе к вам, если вы в настройках разрешили доступ к геоданным, то эта ближняя к вам остановка, она всегда будет посередине. Вы всегда ее найдете и сможете к ней привязаться, запустить вот эти сервисы ожидания, посмотреть табло и так далее. Соответственно, если вы геоданные не дали, у вас, скорее всего, откроется окно маршрута там в самом верху, начиная со старта. Вот. Здесь есть очень удобная кнопка смены направления. Вверху она находится над, собственно, списком остановок.
Направление автовокзал Щербинки Дубравная.
Вот я сейчас смотрю маршрутку Т-76, он мне показывает направление автовокзал Дубравная.
Направление Дубравная, автовокзал Щербинки.
Двойной клик.
Направление автовокзал Щербинки
Дубравная. Он меняет это направление, то есть вот никаких таких проблем, как вот в одном известном, более популярном, скажем, в народе зрячем приложении со сменой направления здесь нет. Более того, есть еще небольшой лайфхак. Знаю, что некоторые любят следить за двумя направлениями одновременно. Есть такие люди. Если вы в настройках эту возможность добавите, у вас при смене направления будет не два варианта, а три. Соответственно, вы можете посмотреть одно направление, переключиться на другое, и следующим этапом вы попадете в окно, где будут отображены сразу два направления, причем одно направление в левой части экрана, другое в правой части экрана. И проматывать эти направления по остановкам можно свайпом вертикальным, причем независимо друг от друга. То есть свайп в левой части экрана прокручивает один, свайп в правой прокручивает другой. В этой части есть какие-то вопросы на данный момент?
Понятно.
Хорошо. Значит, тогда дальше.
Институт экономики и предпринимательства.
Допустим, нам нужно посмотреть, что творится на остановке Института экономики и предпринимательства. Это Нижний Новгород.
Линия остановки. Всего пунктов.
Нажав на остановку, открывается табло, открывается меню. В этом меню нам прилагается сделать сделать на этой остановке пункт ожидания. То есть, если я нажимаю «Жду здесь», запускается, значит, оповещение на постку. И если я делаю еще один свайп вниз, ну, у меня настроено свайпы вниз, это такая, мне вот так удобнее. Табло открывается. Открывается остановочное табло. По умолчанию, по крайней мере, пока на нынешнюю версию, вот на конец января, я понимаю, что кто-то может смотреть этот вебинар в записи и через полгода, через год, пока по умолчанию открывается вкладка «Все», где просто в режиме обзора представлен весь транспорт, который идет через эту остановку без прогнозов и без указания конкретных направлений. Если вы хотите посмотреть, что творится вообще, отфильтровать транспорт по направлению, пользуйтесь просто, опять же, перемоткой двумя пальцами по вкладкам.
Табло в сторону, железнодорожная больница, количество проходящих маршрутов 15.
Здесь указано табло в сторону, указана соседняя остановка. Если вы хорошо разбираетесь в городе, по названию соседней остановки вы понимаете, на каком направлении идет речь.
Табло Заречный бульвар, количество проходящих маршрутов 14. Табло в сторону энтузиастов, количество проходящих маршрутов 1.
Понятно, да? То есть табло, значит, количество транспорта, который внутри находится. Найдя нужное направление, табло просто сторону, мы переставляем в основное поле экрана и получаем информацию о прогнозах прибытия, начиная с самых ближайших. Вот. Здесь, в принципе, все понятно, здесь ничего сложного нет. Соответственно, нажав на нужный нам транспорт, мы попадаем в окно маршрута его, причем уже в правильном направлении, в котором он идет через эту остановку. Здесь есть...
Маршрутка Т-59, 4 минуты, сейчас.
Так.
Маршрутка Т-59, 4 минуты, сейчас.
Вот здесь, по крайней мере, почему-то я не вижу кнопочки «Добавить и убрать пригород». Здесь в последней версии Остап предусмотрел, поскольку есть споры. Одним нравится, что к городским маршрутам подмешивается пригород, другим не нравится, потому что пригород он создает кучу всяких разных направлений, и во вкладках начинается бардак. Соответственно, те, кто часто пользуется пригородом, подмешивают пригород к городским маршрутам. Те, кому это не нравится, просто эту галку отключают. Вот. Так.
Маршрут Т-76, направление автовокзал Щербинки-Дубравная.
По настройкам.
Так, сетка. Маршрутка Т-70, открыть основное меню.
Просто остановлюсь 14. На выход самых важных моментах. Во-первых, настройки находятся доступны через стартовую страницу по стандарту в верхнем левом углу. Есть кнопка главного меню.
Настройка.
Значит, в нем несколько пунктов. Может быть, скорее всего, большинству не понадобится, а пункт настройка, фокус автоматом стоит на нем. То есть, соответственно, зайдя в это главное меню, мы делаем еще один двойной этап и попадаем уже в настройки.
Настройка всего пунктов.
Так, вот в настройках. В настройках можно выбрать цветовую схему, можно выбрать, естественно, ночной режим. Я выбрал и темную цветовую схему, и ночной режим. Соответственно, у меня и основное поле темное, и вся вот эта вот все эти вещи, которые кнопки и все, что вот шапка, окна и так далее. Все это темное и не слепит моему остаточному зрению, совершенно не мешает.
Раздел
специальной возможности.
Контрастный
режим. Это для тех, кто с подглядом, для кого это важно.
Режим для слабовидящих включен. Включает интерфейс для левшей, все кнопки управления
вот
становятся
интерфейс
слева.
Для левшей, кстати, очень интересная штука. Остап вот назвал это интерфейсом для левшей. Я на самом деле думаю, что это не только для тех, у кого основная рука левая, но и для тех, у кого, в общем, есть проблемы с моторикой правой руки, может быть, нет пальцев и так далее. То есть это тоже элемент доступности.
Левша выключена. Если включено, то экран не погаснет, пока включено приложение.
Вот очень классная штука.
Если включено, то левша выключена.
Если включено, то экран не погаснет. То есть, если вы активировали эту галку, то все время, когда вы, может быть, отслеживаете маршруты, но не в фоновом режиме, а при разблокированном экране, он остается не заблокированным. Для того, чтобы заблокировать его стандартным способом клавиши питания. Только учтите, что если вы не сделаете это, у вас неожиданно, у меня несколько раз в автобусе он начинал разговаривать.
Не выключать экран. Закрывать приложение двойным тапом.
Закрывать приложение двойным тапом, иначе оно будет сворачиваться. Ну, тут у меня, в принципе, назад и так по двойному тапу, господи, переход на главный экран смартфона и так по двойному тапу работает. Мне это важно, потому что, соответственно, переходом вот стандартным жестом talkback назад, пошагово, я дохожу до стартового, до главной страницы, и если я хочу ее закрыть, он мне предупреждает, действительно я хочу закрыть. Вот.
Выход по двойному тапу. Раздел оповещения для пассажиров.
Вот дальше начинается раздел оповещения пассажиров. Самая главная интересная штука. Предупреждать мелодию о приближении транспорта и предупреждать вибрации о приближении транспорта. Это все то, что будет работать помимо стандартных оповещалок штатным скринридером. Кому интересно, кому включаете.
Мелодия включена. Предупреждать вибрации. В режиме выхода здесь за остановку. До выхода начинается сильная вибрация.
Да, есть... Остапа попросили пользователи сделать дополнительный функционал в режим поездки для тех, кто
все-таки сон. Соответственно, если вам, если вы боитесь проспать даже, в общем-то, и оповещение скринридера, и рингтон, и короткую вибрацию, там, активируйте супервибрацию, и тогда, в общем, за остановку до выхода телефон начнет вибрировать и будет делать это в течение минуты, пока вы его не отключите.
Супервибрация для любителей предупреждает, как оповещение о наличии данных включено.
Оповещение о наличии данных. Эта штука работает в фоновом режиме. Если вы ждете автобус, а он по каким-то причинам сошел с маршрута, либо отключился сервер оператора данных, а вы очень ждете автобус, то приложение рингтоном, характерным рингтоном, сообщит о том, что данные пропали, или, в общем, автобус, которого вы ждете, уехал. Соответственно, если автобус появился на маршруте и данные появились, вы тоже получите оповещение рингтоном. Это все помимо сообщений скринридера, которые тоже будут об этом подсказывать.
Время оповещения о приближении транспорта с учетом задержки данных.
Вот, интересный пункт. Время оповещения о приближении транспорта с учетом задержки данных. Вот, что такое задержка данных, Алексей Геннадьевич Карапузов, замэра Нижнего Новгорода, сказал в самом начале. Вот, по моим наблюдениям, задержка данных от реального положения дел в Нижнем Новгороде в среднем составляет где-то, может быть, секунд 40. Это мое пользовательское субъективное мнение. Соответственно, по умолчанию рингтон и вибрация уведомления на посадку срабатывает при перескоке прогноза прибытия с минуты на менее минуты. Соответственно, добавляем, допустим, задержку данных по Нижнему Новгороду, вот эти вот злосчастные 30-40 секунд, и у нас получается, что оповещение при стандартной настройке сработает, скорее всего, где-то минуты за полторы до реального прибытия автобуса. Вот эту задержку можно откорректировать. Вот я ее поставил на 30 секунд. Не менее минуты, а менее 30 секунд. Соответственно, скорее всего, у меня оповещение сработает за минуту до реального прибытия или чуть меньше. То есть, исходя из того, как хорошо или плохо ходят данные в ваших городах, вы можете индивидуально подстроить эту настройку в сторону уменьшения или увеличения, то есть сделать оповещение раньше или позже. Насколько я понимаю, есть места, где данные бывает задерживаются на 2 или даже на 3 минуты. Давайте вот в экспериментальном режиме в каждом городе выведем наиболее удобный режим оповещения.
Меньше, чем 0 минут 30. Раньше на 10 секунд. Позже на 10. Что такое задержка данных?
Тут шаг 10 секунд. То есть можно прибавлять его шагом на 10 секунд.
Почему оповещение может не работать?
Почему оповещение может не работать? Тут как раз это подсказка о том, что, в общем, телефон, это приложение требует всех разрешений. Разрешение уведомлений, разрешение не экономить батарею и разрешение работать в фоновом режиме. В общем, все эти вещи, которые есть у вас, обязательно активируйте. Есть там всякие, особенно в китайских телефонах, там белые списки, списки приложений, которым разрешено не уходить в фон. Вот эти все покопайтесь, пожалуйста, и все, что можно, этому приложению разрешить. От вас не будет.
Раздел отображения транспорта.
Так, раздел отображения транспорта. Тут много всяких штук, связанных с тем, какие условия показывать. Вот, я думаю, что тут сами разберетесь.
Остановки на карте включено, изменить. На карте.
Показывать ли карту, я, честно говоря, никакого отличия для себя не нашел. То есть показывать ли стандартный список остановок в окне маршрута или показывать карту, для меня ничего не изменилось. Я где-то остатком зрения понимаю, что там визуально добавился какой-то слой, но это как-то меня это никак не раздражает. Так, отпускай пока. В этапе есть какие-то вопросы?
Можно настроить именно на конкретный маршрут, который будет оповещаться. Вот такой-то маршрут подходит, да?
Угу.
Это тоже в настройках? Или это
нет, это делается в окне маршрута. Я сейчас к этому вернусь.
Сообщение Остапа Стащенко.
Еще такой вопрос. Бывают ситуации, когда нужно мне проехать, и на пути мне годятся не один маршрут, а два или там три маршрута.
Работает ли оповещение о двух, или как проследить за несколькими?
Ну да, как проследить, да. Или только выбрать, который ближе, сначала найти, который ближе, и его только, да, отслежу.
Сейчас покажу. Ну, допустим, вот, кстати, еще, сейчас я дойду до этого момента. Очень полезная штука. На стартовой странице есть поиск остановок. В правом нижнем углу, рядом с кнопочкой «Избранная».
Открыть поиск остановок.
Точнее, чуть повыше ее. Открыть поиск остановок. Открывая поиск остановок, вы видите список остановок, начиная с самой ближайшей от вас по геопривязке. То есть остановка, на которой вы находитесь или рядом с ней, она всегда будет в самой верхней списке. Вот здесь же есть, можно остановку искать либо стандартным текстовым вводом, либо голосовым поиском. Голосовой поиск, к сожалению, пока кнопка находится внизу. Я понимаю, что это не очень традиционно, не очень эргономично, но тем не менее пока так. То есть текстовое поле ввода находится вверху страницы, а голосовой ввод внизу. Значит, как следить за несколькими транспортами?
Остановка,
до этого надо
остановку университета,
кстати, где я сейчас нахожусь. Я открываю табло, нажав эту остановку, я попадаю в табло, о котором я уже рассказывал. И дальше, соответственно, я нахожу нужное направление, которое меня интересует, куда я еду, в какую сторону от нынешней остановки. Вот. Допустим,
табло в сторону студенческое, количество вот выходящих маршрутов 22.
Табло в сторону студенческое, 22 маршрута. Я ставлю палец в основное поле.
Автобус 51 меньше, чем 1 минута сейчас на гостинице.
Автобус 51 меньше, чем 1 минута сейчас на гостинице АК.
Маршрутка Т50 0 минут сейчас на университет. Маршрутка Т50 0 минут сейчас.
Маршрутка Т50. Время прибытия и где она находится в данный момент.
Маршрутка Т4 0 минут.
Ну и дальше двигаюсь по списку в сторону тех, которые дальше от моей остановки. Когда вы будете отслеживать маршрут, ну вот как бы не в фоновом режиме, а скорее визуально, да, вот тактильно, учитывайте, что та остановка, которая в данный момент отображается, вот на какой он сейчас находится, что скорее всего в реальном времени он находится на остановку ближе к вам. Вот, ну просто в силу задержки данных, о которой мы уже говорили. Вот этот момент учитывайте обязательно. Вот как отслеживаются несколько маршрутов одновременно. Есть еще режим мультивыбора, но я считаю, он на данный момент реализован неудобно, и, честно говоря, я бы ему не рекомендовал пользоваться, потому что он действует только из избранных. Для этого вы должны создать некий список типовой вашей поездки. Должны добавить в избранном список типовой поездки. Значит,
да, вот еще
есть. Да, у нас тут проблемы небольшие. Так.
Меня слышно?
Да. Итак, для того, чтобы работать в режиме мультивыбора, нужно в избранном создать список, назвать его, ну, допустим, «Работа дом», или как-то иначе, добавить туда два маршрута, может быть, или три маршрута, а дальше открыть этот список в пользовательском режиме, да, то есть когда вот вы приходите на остановку, открываете этот список, у вас открывается окно одного маршрута, и чтобы перескочить на другой, вам нужно его промотать двумя пальцами вправо или влево, переход между этими вот маршрутами. Ну, для меня это, честно говоря, неудобно, потому что вот эта вот перемотка между окнами, ну, между вкладками, я лучше отслежу в табло маршрута, и этот способ я на данный момент советую. Вот, вопрос был по поводу того, как включать оповещение.
Маршрутка Т-97 меньше, чем 1 минута сейчас на гостинице АК. Поиск. Остановка. Значит, отдельная, проходящие маршруты. Автобус. Сетка. Вкладка. Маршрутки.
Допустим.
Маршрутка Т-59. Транспорта на маршруте. 9. Маршрутка Т-59.
Допустим, открыл первый попавшийся. Маршрутка Т-59 в Нижнем Новгороде. Вот. Ну, соответственно, я нахожу нужную мне остановку. Допустим, я жду здесь, я нахожусь на ней.
Институт экономики и предпринимательства.
Ну вот, допустим, Институт экономики и предпринимательства. Я открываю меню, двойным тапом открываю эту остановку.
Что здесь?
Первым пунктом у меня предлагается «Жду здесь». Ну, вы понимаете, что это означает. Это означает, что я здесь, на этой остановке, и я в режиме ожидания. Я нажимаю.
Выберите режим оповещения.
Я делаю двойной клик, мне предлагает выбрать один из двух режимов оповещения. Это либо следить за ближайшим, Это что такое? Это приложение проводит ваш автобус или маршрутку, которая вам нужна, до вашей остановки, будет сообщать прогноз прибытия, нам примерно через каждые 15-20, может быть, полминуты. В минутах это будет там 3 минуты, 2 минуты, 1 минута, менее минуты и так далее. Будет сообщать, на какую остановку он приезжает в данный момент. И если вы правильно настроили, угадали с оповещением о прибытии, она сработает рингтоном и сообщит о том, что приготовьтесь к посадке. Это режим слежения за ближайшим. Если вы на самом деле не решили, что вы едете еще на ближайшем, а в принципе караулите подходящий транспорт и пытаетесь понять, когда же вам выйти из дома, или вы, ну, в общем, вы не знаете, когда вы именно будете садиться, тогда вы включаете режим непрерывного слежения. В этом режиме приложение будет сопровождать номер, вот этот номер вашего маршрута до вашей остановки и переключаться на следующий. То есть он проводил этот автобус с вашей остановки, он уехал, система перескочила, сценарий перескочил на слежение за следующим. Очень удобная штука для непрерывного слежения для тех, кто живет в нескольких остановках от начального пункта. Вы знаете, что подобные приложения, они не отображаются, в подобных приложениях транспорт на первых остановках не отображается. Соответственно, поставив вот это уведомление, вы, в принципе, как только автобус появится на маршруте, зафиксируется, вам придет уведомление рингтоном, и скринридер прочитает, собственно, где он находится, сколько минут до вашей остановки. И вы можете развлекаться, следить за появлением на маршруте хоть весь день. Собственно говоря, батарею не жалко, да, можно в любой момент подзарядить. Вот. И этот режим непрерывного слежения еще, на самом деле, очень полезен для пригорода, где транспорт ходит редко. Собственно говоря, включив оповещение непрерывного слежения, вы заблокировали смартфон, положили его на стол, вы занимаетесь своими делами. Если транспорт появится на линии через час, так он через час и сработает, и даст оповещение о том, что он появился на линии. При этом скринридер не будет вам наблюдать о том, что сообщениями о том, что данных нет. Данные появятся, приложение вам об этом сообщит. Вот. Это что касается режима слежения, режим «Жду здесь».
Выберите режим оповещения о приближении.
Так.
Стаканы. Заречная маршрутка 359.
Есть еще режим «Выхожу здесь». Он находится в том же меню, последним пунктом. Но поскольку меню прокручивается насквозь, вы можете попасть в него свайпом вверх. То есть, открыв это меню, свайп вверх, «Выхожу здесь».
Не вверх, в смысле, справа налево?
У большинства справа налево, у меня вверх-вниз. Я бас-гитарист, и у меня вертикальные движения пальцем, они мне, как это, более эргономичны. Но на самом деле, по-моему, вот еще, в силу того, что в приложении сейчас не работает детализация по символам, по словам, как вот в стандартном андроиде, да, вот. Остап, насколько я помню, он приравнял свайп вправо к свайпу вниз, свайп влево к свайпу вверх, эта штука работает универсально. Вот, то есть вы можете пользоваться и так, и так. Вот. Это, к сожалению, вот отсутствие возможности детализировать информацию, это большой, скажем, минус приложения. Хотя, с другой стороны, с точки зрения пользователя, вот для этого приложения мне оно на самом деле может понадобиться только тогда, когда мне нужно разобрать госномер, допустим, маршрутки, чтобы пожаловаться на водителя, допустим. Сейчас это вот невозможно, придется, видимо, уменьшать скорость скринридера или просить кого-то зрячего.
Так, есть ли еще вопросы? У нас просто совсем немножко времени осталось.
Здравствуйте, уважаемые участники. Пеленков Антон, Москва. К сожалению, здесь потестировать приложение не получается, поскольку города Москвы в списке доступных городов нету. Вопрос разработчику такой. Очень часто необходимо проложить маршрут, то есть это нету такого функционала, насколько я понимаю, в рамках этого приложения пока. А мне надо добраться из пункта А в пункт Б. И на каком виде транспорта, и какой номер троллейбуса, автобуса или метро мне надо сесть, чтобы добраться туда, я не знаю. Есть такая штука в Гугле, там, то есть выдает описание. Я говорю, допустим, Тверская 1, он выдает маршрут. И там текстовое описание этого маршрута, то есть это не навигация, а просто пройдите до остановки такой-то, сядьте на троллейбус номер такой-то. Возможно ли реализация чего-то подобного в рамках этого приложения, или, может быть, вот создать приложение с подобным функционалом? В Гугле, как сейчас это реализовано, мне не очень нравится. Вот раньше в ассистент Дусе там это было реализовано более удобно и просто было получать результат. Но, к сожалению, не везде она нормально работает.
Да, у нас как бы есть это в планах, и даже тут Илья предлагал функционал по полному сопровождению поездок. Например, ты говоришь, как бы я еду отсюда до сюда, и автоматически будет запускаться фоновое оповещение о приближениях, о том, когда нужно выйти, на что пересесть. Но это как бы не очень тривиальная задача, поэтому пока что ее нет. В ближайшем обновлении, скорее всего, просто сделаем маршруты, которые ходят через точку А и Б, для начала. То есть задаете там остановка такая-то и остановка такая-то, и он предлагает варианты именно стыковочного маршрута. И все. А в дальнейшем, возможно, мы прям проложим маршрут, как в Гугле там еще где-нибудь.
Так, готов. Я еще хочу пару полезных подсказок по поводу настроек старта приложения. Вот в зависимости от того, как, какой сценарий ваш пользовательский, обратите внимание на гибкие возможности настройки старта приложения. В принципе, оно может запускаться абсолютно с любой страницы. Если вы ездите каждый день на одном и том же транспорте и ставите, помечаете галкой «Открывать с последнего маршрута», он всегда будет открывать с последнего маршрута, причем, собственно говоря, в нужном направлении, потому что по геопривязке он всегда показывает ближайшую остановку в нужном направлении. Соответственно, получить прогноз о приближении вы можете, просто открыв приложение и сразу оказавшись в окне, в нужном вам. Если вы ездите, в принципе, с разных остановок и пользуетесь разным транспортом, есть возможность поставить по умолчанию при открытии табло ближайшей остановки. Приложение можно открывать сразу с окна избранных, причем как с избранных маршрутов, так и с избранных остановок. Ну вот, собственно говоря, наверное, да. Или вам, если удобно, открывать сетки маршрутов, пожалуйста. То есть здесь очень все гибко.
Нет, ну, добавить. Маршрут, которым пользовался. Ты же едешь туда, маршрут, в одном направлении, потом возвращаешься, собственно говоря, к исходному моменту. Когда в следующий раз откроешь, тебе будет...
Да? Смотрите. По умолчанию приложение всегда показывает ближайшую остановку, ближайший остановочный пункт. Соответственно, если я пришел на остановку, условно говоря, университет, и нахожусь на своей стороне, открывается окно маршрута по умолчанию, оно всегда показывается в нужном направлении от моей остановки, где я сейчас нахожусь. Перейдя на сторону другую и перезапустив приложение, я получаю обратное направление автоматически. Ну, по крайней мере, у меня работает так. Остап, я правильно говорю?
Да, да. Ну, там может, конечно, быть погрешность GPS, но в основном работает так, да.
Вот речь как раз о том, что вот этим приложением можно пользоваться за минимальное количество кликов. Я, конечно, очень люблю и уважаю компанию, которая основная, значит, поставщик подобных сервисов, но вот именно по времени, за которое я трачу на пользование этим приложением, оно, конечно, вне конкуренции.
Ну, давайте я предлагаю уже подводить итоги, потому что, в принципе, сказано много, будет сказано еще больше. Я хотел бы сказать, что если у кого-то есть вопросы по использованию этого мобильного приложения с точки зрения визуального использования, да, я имею в виду вот именно пользовательские какие-то моменты, не вопросы к разработчикам, а там, не знаю, как сделать ту или иную задачу выполнить, всегда можно обратиться на единую справочную службу на горячую линию 8 800 550-46-80. Дмитрий Бахров здесь вот, по-моему, на месте. Я думаю, что он и его коллеги, да, проконсультируют. Да. А вот что касается продолжения развития и, ну, как бы разработки, появления новых функций, тестирования, то, как я понял, да, сейчас будет создан канал.
Канал уже, группа в Телеграме уже есть, она пока скрытая. Мы пока хотим видеть там тестеров, которые готовы помогать улучшать этот сервис. А потом, когда, в общем, мы посчитаем, что он достаточно уже абсолютно отлажен, мы эту группу откроем, и она, в общем, будет для всех желающих. И я еще напоминаю просьбу, если в регионах вам нужны рекомендации из Нижнего Новгорода от властей, скажем, практически Нижегородской области по Бастайму, пожалуйста, обращайтесь к Вячеславу Цигородцеву, этот документ вы получите.
Угу. И если вот у Остапа еще есть какое-то, может быть, заключительное слово?
Ну, как бы, я просто всех призываю, у кого не работает Бастайм в городе, как-то начинать писать письма в местный департамент транспорта, ну, с просьбой от нашего имени даже можно писать, что мы в течение одного дня подключаем буквально любой город, если нам предоставляют данные. То есть надо как-то расшевелить власти по всей стране, потому что они сейчас не очень активны в этом плане.
Остап, прошу прощения, уже есть какой-то положительный опыт, я не знаю, то есть вот... Я знаю, там какие-то сложности с Красноярском, может быть, еще какой-то регион, там Краснодар, где, ну, как-то сообщество уже пытается как-то помочь. Ну, может быть, не про результат, а именно, вот, может, где-то попытки уже какие-то есть?
Ну, пока что только попытки в Краснодарском крае, да, в нескольких городах, в Красноярске вот начали активизироваться, где-то еще. Ну, в общем, пока что безрезультатно, но я надеюсь, просто это все очень медленно движется. Они просто пишут письма, например, а они им отвечают спустя месяц по закону. Так что это все не быстро, но чем раньше написать, все равно тем быстрее что-то сдвинется с места.
Спасибо большое. Всем спасибо за внимание.
Да? Встретимся в Телеграме.
Да, встретимся в Телеграме. Все вопросы, пожалуйста, направляйте. Я, кстати, еще хотел сказать, что у приложения Бастайм есть и группа в социальных сетях, есть и Инстаграм, и группа ВКонтакте. Там тоже, я думаю, что можно какие-то вопросы, ну или, по крайней мере, посмотреть. Сообщество достаточно большое, что там обсуждают. Всем спасибо, всего доброго. До встречи на следующих вебинарах. До свидания.